Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1 декабря сегодня. Меня зовут Юрий Будкин. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Пиджаки». Наш гость Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Алексей Александрович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир 7373948, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Первые вопросы уже есть. Ну, понятно, что сегодня главное событие – это послание президента Федеральному собранию, текст послания. И вот 685-й уже спрашивает, стало ли ему, он спрашивает у вас, стало ли ему жить легче и уверенно?
Ну, судя по тому, что он задает этот вопрос, легче ему жить не стало, а вот увереннее, я думаю, станет после нашей программы.
Скажите, ну вот вы как характеризуете сегодняшнее выступление Путина?
Ну, это, напомню, уже 13-е послание, которое оглашает президент и Владимир Владимирович Путин. До этого Борис Николаевич и в промежутке 4 года Дмитрий Анатольевич оглашал послание. Понятно, что они разные должны быть и по стилю, и по энергетике, и по содержанию, иначе, собственно, в чем тогда смысл, да? То есть они должны в какой-то мере отражать те задачи, которые сегодня стоят перед страной. Были послания более стратегически ориентированные, в которых намечались более серьезные реформы, более серьезные оценки. Это послание, я бы сказал, тактическое или техническое. Были ожидания о том, что в преддверии следующего года, напомню, что следующий год предвыборный, в марте 2018 года состоятся выборы президента, то есть весь следующий год страна потихоньку будет входить в этот самый предвыборный цикл. И поэтому были ожидания, что президент скажет что-то такое, что можно было бы оценить, начинает он эту избирательную кампанию или не начинает. Вот сейчас можно уверенно сказать, что президент всех оставил в неведении, начинает он избирательную кампанию или не начинает, будет он избираться на следующий срок или не будет, из этого послания непонятно. Но это и хорошо, потому что на самом деле для того, чтобы развернуть полноценную избирательную кампанию, нет, нужно сейчас давать какие-то серьезные оценки. Давайте подождем мая, июня, и тогда станет понятно, насколько эта избирательная кампания пройдет. И вот если еще раз исходить из того, что было сказано, то, наверное, самое важное, что не было сказано, потому что ничего, никакого упоминания избирательной кампании президентской сделано не было.
Когда сегодня в самом начале Путин говорил о демократии, о том, что одни слишком умные, другие недостаточно, может быть, но при этом все должны быть равны, вот это говорит об особой важности того, что мы должны быть единой нацией. Но у нас это, похоже, не получается.
Пока это говорит, что в обществе существуют довольно жесткие радикальные оценки тех или иных действий, которые идеологические противники часто предпринимают друг против друга. Либералы довольно резко оценивают консерваторов. Консерваторы вот мочой плескаются в различные либеральные произведения. Мне кажется, это как раз-таки дискуссия показывает, что в обществе накаляется обстановка, и президент скорее фиксирует этот накал и говорит о том, что такого накала сегодня быть не должно, это слишком опасно.
Вот Валерий Рашкин, известный депутат Государственной Думы, представитель Компартии, после того, как закончилось выступление Путина, написал: «Ну что, не знал, что в России все так хорошо. Хочу жить и работать в той стране, про которую все послание говорил Путин».
Ну, еще раз подчеркну, Путин, наверное, не может удовлетворить в этом смысле всех своими идеями, да, которые изложены в послании. Все-таки это некий коллективный труд команды президента. Понятно, что выбрана некая тактика. Это не случайное послание производит такое впечатление. Вот не только у Рашкина, может, еще у нескольких оппозиционеров это может произойти, но, с другой стороны, это оппозиция. Как она должна оценивать послание президента? Задрав штаны, говорить о том, что это великолепное послание, иначе она не была бы оппозицией.
С другой стороны,
это же политика, оппозиция.
С другой стороны,
должна критиковать.
Президент говорит о том, что ситуация под контролем.
Абсолютно спокойно, абсолютно, еще раз подчеркну, техничное послание, и я не вижу здесь каких-то серьезных проблем с этой точки зрения. Хотя мне показалось, что есть ряд вызовов, на которые наши политические институты, в первую очередь, сегодня не могут ответить. И хотелось бы от президента, в первую очередь, услышать реакцию на эту немощь наших политических институтов, потому что если и дальше так будет идти, то в какой-то мере это может стать очень опасно.
Из текста ничего про немощь?
Ну, я и говорю найти о том, мы что можем. Мы не видим как бы в тексте немощи.
С вашей
мы видим
точки зрения,
немощь на улицах,
а в чем она?
Ну, а как мы, условно говоря, сегодняшний день Государственная Дума, которая была избрана в сентябре этого года, избрана гораздо меньшим количеством граждан, чем то, которое принято считать легитимным, да? То есть люди проголосовали ногами. Они за законодателей не проголосовали, которые сегодня, ну, проголосовали, но в очень маленьком количестве. Это означает, что та повестка, тот мандат, который был этой Думой освоен, они людьми не разделяются в полной мере. Раньше, например, когда выборы были в законодательный орган власти и после этого выбора президента, было ощущение некой единой повестки. То есть люди шли и голосовали, понимая, что сегодня они голосуют за партию власти, а потом за кандидата от этой партии. Сегодня, когда разделились выборы, полтора года между парламентскими и президентскими выборами, выборы парламентские резко повисли, я бы сказал так. Да? То есть люди фактически не понимали, зачем они голосовали за эту Думу.
Ну хорошо, не
опять
нужно.
Же, ведь не было борьбы программ, не Нет. было понимания того, что та или иная партия несет. Было,
но,
были разговоры
стороны.
О дворовой политике, о том, что там сегодня детскую площадку сделают, завтра в школе освещение починят. Это, конечно, хорошо, но это все-таки не политика. Люди ждут, что политика будет менять их жизнь не только в микромасштабе, и не только вокруг них, но и в масштабе всей страны. У нас появятся высокоскоростные магистрали, у нас появится авиасообщение между городами, а не только между Москвой и городами.
Выходите из служебных кабинетов, идите к людям. Смысл нашей политики – это сбережение людей.
Правильно, но это означает, что президент фиксирует, стена между властью и народом увеличивается. И он как раз-таки сегодня говорит чиновникам, выходите из кабинетов, идите к людям, разговаривайте с людьми. Это ведь как раз-таки сигнал об опасности.
Но это ведь не начало разговора об этом. А чиновники все равно не идут. Вот один из наших слушателей пишет, кстати, тоже 685-й, что многие думали, что он прямо там же в зале кого-нибудь обязательно арестует.
Ну вот понимаете, люди хотят шоу. Он же говорил как раз, что не нужно делать шоу из борьбы с коррупцией. Президент как раз-таки настроен на то, чтобы сегодня вся работа проводилась более планомерно, я бы сказал, более бюрократично. Мне кажется, в этом смысле есть некоторые проблемы, потому что сегодня политика превращается в борьбу эмоций. Люди уже наелись некого спокойствия, они хотят все-таки эмоций. Они хотят, чтобы за этим были некие показатели искренности. Эмоция же ведь не просто возникает, потому что человек хочет что-то донести. Эмоция возникает, потому что его не слышат. Он хочет что-то сказать, и в этом смысле эмоциональное выступление, эмоциональное политическое выступление, оно более искреннее.
Но, с другой стороны, вот президент сегодня призвал не цепляться к самозанятым гражданам. Получается, что в этой эмоциональной политике завтра должен быть пример, как не цепляются.
Возможно.
Или пример того, как пострадают те, кто цеплялся.
Вы знаете, я думаю, что мы должны посмотреть, как, в конце концов, все эти заявления президента сегодня будут изложены в поручениях по итогам послания, которые он даст своей администрации, и как на это быстро среагирует Госдума и Совет Федерации. Вот когда уже конкретные будут предложения, конкретные сформулированы идеи, тогда можно будет говорить. Потому что когда мы сегодня слышали о том, что правительству нужно до мая разработать стратегию повышения жизненного уровня, ну, мне кажется, это довольно длительный срок для правительства.
Всё
Плохо,
равно,
что у правительства сегодня нет такой стратегии.
879-й задает вопрос, который я сегодня и в социальных сетях не один раз видел. Вот для того, чтобы составить такие указания, достаточно вызвать представителей правительства и все это сделать. Для чего нужно вот это выступление каждый год?
Давайте называть вещи своими именами. У нас есть глава государства, у нас есть конституционная норма, согласно которой глава государства выступает ежегодно с посланием Федеральному собранию, в котором обозначает приоритеты внутренней и внешней политики, которые потом Федеральное собрание преобразует в законы, в нормы, которыми живет страна. И это часто выступление, на котором обозначаются конкретные законы на ближайший год, называются конкретные цифры. Мне показалось сегодня, что таких цифр и таких конкретных законов было названо меньше, чем в предыдущие годы. Но это, может быть, мое впечатление. Я не сидел с карандашом и не считал по сравнению с прошлым годом или с позапрошлым годом. Понимаете, послание в какой-то мере отражает во-первых, ситуацию в стране, во-вторых, отношение власти к ситуации в стране. И вот в этой связи, мне кажется, Путин был абсолютно адекватен и отношению, и к тому, что происходит, и к тому, как власть относится к тому, что происходит.
Харьковчанин пишет про то, чтобы не штормить бизнес. По-моему, в прошлом году говорилось, но не выполнялось. В этом году послушают, наконец-то, своего президента. 552-й полагает, что вообще сегодняшнее выступление – это реклама президента как такового.
Ну, вообще, любое выступление – это реклама, как реклама президента. Я в этом не вижу ничего плохого. У нас просто слово «реклама» получает часто негативные коннотации. Вот что имеется? Ну, реклама президента.
Нет,
да.
Ну,
у нас 655... неплохой президент, почему бы его еще раз не прорекламировать?
655-й пишет, как можно говорить о том, что шоу не надо делать, ведь выступление тоже шоу своего рода.
Ну, он же говорил о том, что не нужно делать шоу из борьбы с коррупцией. Он же говорит о работе правоохранительных органов в первую очередь.
И все-таки, да, он призывал правоохранительных органов прекратить фабриковать дела, и тут мы возвращаемся к Харьковчанину, но это ведь не впервые звучит. Почему они тогда не реагируют?
Не реагируют? Что вы хотите сказать?
Не очень понятно тогда, каким образом это будет работать теперь. Прежде не работало. Что-то поменялось теперь?
Мне тоже непонятно. Вот посмотрим, будут поручения президента, будут ли там какие-то конкретные поручения в этой связи. Я думаю, что если вы посмотрите, то какие-то у нас вообще-то коррупционные дела. Это тоже дела, когда правоохранительные органы кошмарят бизнес. Разве нет?
И все-таки, насколько в таком послании должны быть...
Или вы считаете, что он должен просто всех как бы каждый день выставлять на линейку представителей правоохранительных
органов
и говорить, вот сегодня бизнес не кошмарьте. Что он должен сделать? Президент дает сигнал, он обозначает некие направления, тренды.
Многие уверены в том, что чуть ли не каждый день должны быть дела, должны быть сообщения о том, что все.
Вот у нас демократия, в конце концов, многие уверены много в чем. Если мы будем анализировать, кто в чем уверен, мы здесь с ума просто сойдем, потому что у нас, в общем-то, такая, я бы сказал, плюралистическая демократия, есть очень много людей и очень много мнений. Мы должны исходить не из того, что думает Иван Иванович по этому посланию, и мы должны учитывать его мнение как некую реакцию общества на выступление президента. Но, в принципе, это президент выполняет, еще раз подчеркну, конституционную функцию. Он доносит до общества через вот это публичное послание Федеральному собранию некую стратегию, как он ее видит. Вот сейчас это микростратегия. Занимайтесь дворами, занимайтесь там освещениями, занимайтесь там благоустройством. Наверное, это хорошо. Но мне почему-то кажется, исходя из того, что происходит в мировой политике, то, что это некая попытка превратить нашу страну в спокойную тихую гавань, в то время, когда мир входит в некий шторм. Вот это, мне кажется, не совсем верное понимание, потому что, во-первых, в стороне от этого шторма мы остаться не сможем, а во-вторых, если весь мир сегодня перестраивается, если весь мир сегодня входит в новые технологии, а мы говорим, давайте мы будем подключать больницы к интернету, но это вызывает довольно серьезные вопросы. Зачем президенту об этом говорить? У нас есть министр здравоохранения, у нас есть министр, вице-премьер, который занимается социальными проблемами. Зачем президенту говорить о подключении больниц к интернету?
С другой стороны, сегодня президент говорил, и на это обращают внимание наши слушатели.
Это неплохо для президента, это плохо для аппарата. Это показывает, что и лишь президент чувствует проблемы, которые волнуют людей, понимаете? И министр здравоохранения не выполняет ту функцию, которую должен выполнять.
Вот 218-й прямо сейчас пишет, что с его точки зрения фото с сегодняшнего события ему напоминает лица со съезда Коммунистической партии Советского Союза, они и то одухотворённее были. Это его взгляд, но сегодня Путин говорил, что к 2030 году оборонно-промышленный комплекс должен выпускать не менее 50% гражданской продукции. Но это точно в советское время что-то подобное уже было.
Да, вполне.
А почему тогда получается, что одна и та же проблема у нас возвращается с какой-то определенной периодичностью?
Ну, потому что мы занимаемся микротенденциями вместо того, чтобы заниматься прорывными вещами. Потому что, когда мы говорим о цифровом обществе, мы не очень понимаем, что такое цифровое общество, понимаете? С другой стороны, зачем нужен интернет в больницах, если у всех сегодня коммуникаторы, и они через 3G, через 4G могут, собственно, в интернет выходить, да? Врач сегодня может делать операции не обязательно по линии выделенки, да? Он может делать даже... не какие-то, информируя своих там коллег, людей, которые сидят на том конце провода, да, как принято говорить, да, или без провода, и советоваться с ними. То есть человек делает операцию, по телефону общается с теми или иными специалистами, снимая это все на камеру.
С другой стороны...
У нас вот фильмы сегодня, которые побеждают в «Оскаре», на камеру снимают.
Как правило, да, и такое тоже бывает. Но с другой стороны, вы сказали, что там слышно желание сделать такую тихую гавань.
В какой-то мере, да.
В какой-то мере, да. Вот известный журналист Андрей Бабицкий тоже написал, для него это вопрос. Вот он услышал, и он пишет, что, получается, Путин переключается на внутреннюю повестку?
Ну, вообще-то, Путин никогда не прекращал заниматься внутренней повесткой. Кто-то больше видит в его мероприятиях, в его словах внешней политики, кто-то больше внутренней. Это же такой баланс, который меняется от мероприятия к мероприятию, от тех вызовов, которые существуют. Сегодня вызовов больше во внешней политике, завтра больше вызовов во внутренней политике. Я же еще раз подчеркну, предстоят президентские выборы. Понятно, что в ходе президентских выборов огромное значение будет иметь внутренняя политика. Поэтому сегодня возникает некий набор тем. Но, по-моему, последнее слово, такое стратегическое слово в преддверии этой самой президентской кампании мы еще от Путина услышим. Это скорее технические вещи.
Пока. И все-таки вот этот вопрос, он возникает часто из того, что люди считают, что есть таких два Путина. Путин внешнеполитический и Путин внутриполитический. И что принципы, которые так или иначе используются во внешней политике, не всегда используются в политике внутренней.
Я не уверен. Мне кажется, что Путин логичен и всегда выступает, исходя, вот мне кажется, за последние 16 лет, с того момента, когда он стал председателем правительства, исполняющим еще обязанности, он говорит многие вещи, которые почти не меняются. То есть он последователен в своих выступлениях. Если вы посмотрите то самое его первую статью, которую он написал и в которой обозначил приоритеты власти, как он их видит, то многие положения не потеряли до сих пор актуальности. Это не значит, что они не выполняются, просто это долгосрочные проблемы. Мы не можем за 2, 3, 4 года там решить некоторые проблемы.
7373948, телефон прямого эфира, можно писать на смс-портал, можно через телеграм писать. 946 требует немедленно оставить в покое Путина. У нас народ всю жизнь недоволен, кто бы ни был президентом, всегда найдется кто-то, для кого что-то не так. Лучше никого не вижу, поддерживаю президента, а народ не нравится, народ недовольный не нравится.
Ну, сегодня Путин говорил о том, что нужно быть терпимее, с одной стороны, друг к другу, но с другой стороны, не надо мешать людям, значит, мыслить, да, то есть выдвигать те идеи, которые им нравятся. Поэтому кому-то нравится что-то, кому-то не нравится. Мне кажется, страна может развиваться тогда, когда в ней есть люди, которым что-то не нравится. Пусть они пытаются объяснить свою точку зрения. Если людям все нравится, то никакого развития нет.
С другой стороны, ведь и Путин вспоминал о том, что у нас впереди 2017 год, то есть год столетия Октябрьской революции, он предлагает обращаться к объективному и честному анализу тех событий. В нынешних общественных настроениях разве такое возможно?
Знаете, этот год очень интересен тем, что два раза страна была поставлена на грань катастрофы, сначала левыми, вернее, сначала правыми.
Ну, сейчас будут сложности.
Потом левыми, да, ну, или тем, кого можно было назвать либералами, потом левыми, да, поэтому если посмотреть на то, что происходило, надо, конечно, учитывать, что и февральская революция, и октябрьская революция, они были синонимами краха российской государственности. Мне кажется, президент это очень тонко чувствует, и вот то, что он говорил на открытии памятника князю Владимиру, и то, что он говорил неоднократно уже за последнее время, говорил о русской нации, все это возврат к той самой проблеме, которую мы так до сих пор, как общество, и не решили. У нас должны быть внутренние механизмы обеспечения вот этой самой стабильности, при которой одна социальная группа не требует уничтожения другой социальной группы, пока этого радикализма не уничтожено в нашем обществе.
Но возвращение к обсуждению того, как это было, скажем, в том же 1917 году, или вы же слышали наверняка на прошлой неделе, сколько шума было из-за публикации списка всех, кто работал в НКВД. Само обсуждение, оно раскалывает общество.
Ну да, ну просто потому что большинство людей не хотят слышать друг друга, а пытаются навязать свою точку зрения, и мне кажется, одна из ключевых проблем сегодня это то, что в обществе отсутствуют механизмы как бы согласования. Вот судебная система очень плохо работает правоохранительная система, если посмотреть, да, потому что когда люди начинают друг другу угрожать, правоохранительные должны включаться. А у нас тут же начинается: не лезьте там в интернет, не лезьте там в мою личную жизнь, не мешайте там людям реализовывать свои гражданские свободы. Где эти гражданские свободы начинаются, где заканчиваются? Мы тоже должны пройти через период обсуждения, потому что все западное общество проходили через длительный период обсуждения всех этих вещей.
Но ровно обсуждать мы пока не можем.
Конечно, но потому что у нас любое обсуждение в мордобой переходит.
Зачем нам такая система? Это 552-й.
Другой 600... системы у нас нет.
692-й еще дальше идет. Он пишет: мне кажется, что Путин в этом зале был одинок. Эти сытые ребята работать на страну не хотят.
Ну, конечно, 692-й. Это да, это правда.
А что с этим делать?
Ну что же, он их расстрелять их всех должен.
Не знаю, 692-й вот об этом не пишет. 509-й пишет, что до 2030 года военная промышленность не сможет выпускать 50% гражданской продукции, потому что самой Российской Федерации к тому времени, по его мнению, просто не останется.
Еще раз подчеркну, это послание – результат некого коллективного труда команды Путина. Понятно, что оно делалось в некой, ну, не спешке, а в некой такой суматохе, связанной с тем, что нужно что-то написать. Часто люди писали, не до конца анализируя те или иные последствия. Но президент понимает, что за всем этим есть некая работа, ну, даст он поручение, посмотрим, как с этим будут справляться те люди, которые предложили эти формулировки.
718-й делает вот такой вывод о послании. Путин не обещает того, чего реально не может делать, поэтому можно говорить, что послание, к примеру, малозначительно. Сейчас сделать жизнь лучше пока нельзя.
Мне кажется, еще раз вернусь к той теме. Послание – это, конечно же, определение некой стратегии, но послание – это реакция на вызовы. Мы как общество, мы как страна, к сожалению, не до конца оцениваем риски и вызовы, которые сегодня стоят перед мировым сообществом. Мне кажется, мы немножко отдалились от них по понятным причинам, потому что мы оказались в определенной изоляции, но в любом случае, подчеркну, мне показалось, что Путин аккуратно касается этих проблем, пытается предложить свои механизмы и в любом случае не отказывается от, по крайней мере, от обсуждения. Может быть, у него нет каких-то рецептов, или кто-то не увидел рецептов, но, по крайней мере, он говорит о том, что вот такая проблема есть. Я обратил внимание на то, что стало очень мало внешней политики, но мне кажется, что год будет тоже не очень простой с точки зрения внешней политики. Если посмотреть на то, что происходят конфликты, продолжают происходить конфликты в Сирии, ну, допустим, откажутся американцы от своей позиции, что это быстро решит вопрос в Сирии? Нет. Даже если мы ликвидируем все группировки радикальных исламистов в Сирии, нам дальше придется что-то делать, какие-то предпринимать шаги по дальнейшему обустройству страны, да? Если мы говорим об Украине, та же самая история. Страна сегодня раздираема и стоит на грани катастрофы. Если мы говорим о Европе, после Брексита Европа шатается. Вот в воскресенье будут референдум в Италии и выборы в Австрии. Каким результатом они приведут? Многие аналитики до сих пор спорят. Некоторые считают, что если референдум провалится, то может в Европейском Союзе начаться очень серьезный политический кризис.
И все-таки у нас-то про свое пишут один за другим наши слушатели. Вот 692-й опять пишет. Не надо расстреливать. Он готов. То есть кто-то может остаться в живых. Но чистить элиты архиважно, он пишет.
Что такое чистить элиты, понимаете? Вот это тоже важный момент. Надо для себя понять, потому что у нас все любят чистить. Никто не понимает. Очень много грязи только у нас возникает.
Вот, 363-й пишет, чтобы что-либо сдвинулось с места, нужен некий силовой рычаг. Он, правда, пишет, что это должны быть коммунисты, в виде прокураторов, он именно так написал, но это должны быть, короче, жесткие исполнители воли народа. Есть некая воля народа,
знаете,
и она такова.
Жесткие исполнители воли народа – это хорошо, только вот большинство тоже может ошибаться, причем, как правило, большинство и ошибается, потому что вот если мы сейчас посмотрим, вчера Путин назначил нового министра экономического развития. Как вы понимаете, для того, чтобы он вошел в курс всех дел министерства, для того, чтобы он предложил программу повышения авторитета министерства после того, что произошло с Улюкаевым, для того, чтобы ему удалось как минимум создать некую программу экономического развития страны, в общем-то, чем и должно заниматься министерство, должно пройти какое-то время. Вы что, считаете, что он это сделает к 1 января или к 1 мая?
Это отдельная история.
Что значит чистить, понимаете? Вот если бы у нас на каждое место стояло огромное количество профессионалов, которые бы знали все великолепно, как делается. Нет, у нас, конечно, такая очередь есть, но, как правило, это не профессионалы, а люди, которые себя такими считают, что тоже очень важно. Потому что вот я, например, работал в госаппарате. Я должен вам сказать, что первые два года работы в госаппарате, ты входишь в некоторые процессы, которые даже не понимаешь, как они проистекают за пределами, находясь, если государственной службы. А потом уже, когда ты там поработал какое-то время, года два, три, ты уже начинаешь понимать, ты уже начинаешь соображать, как двигаются огромные процессы. У нас же этому не учат. Даже в Академии госслужбы не учат тому, как должен работать госчиновник. Вы с этим тоже должны, кстати, сталкиваться.
459-й пишет, ладно, не чистить, но ротация кадров должна быть обязательно.
Для этого нужна демократия.
А что, у нас нет демократии?
Для этого
сегодня
у нас
как
нужна
раз об этом разве...
демократия, при которой Государственная Дума у нас выбирается не минимумом народа, а не минимальным количеством избирателей, не 47% сегодня голосуют.
Заставить?
Ну, что значит заставить? Есть такая идея. Вот в Австралии, например, или в Греции избиратели голосуют под угрозой штрафа. Или в Бельгии, например. В этом нет ничего страшного. Но, с другой стороны, понимаете, нужно чтобы у правительства был какой-то очень весомый мандат. У Думы должен быть какой-то весомый мандат.
Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Это прямой эфир. Можно присоединяться по телефону 7373-94,8. Можно через смс-портал плюс 7-925-48-94,8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». А что, если законодательно ограничить для партии число мест, как 50% минус 1, отменить процентные барьеры, чтобы в Думу прошли все, кому не лень? Пишет 812-й. Может, кто-то дельный там окажется?
Ну, в этом, мне кажется, нет смысла. Лучше тогда уже понизить проходной барьер до меньшего количества процентов, допустим, до 3. И таким образом позволить политическим партиям проходить Государственную Думу при меньшем количестве голосов, которые за них голосуют избиратели.
Ну, вот Путин же сегодня говорил о том, что некий иммунитет к популизму появился. Что это может означать?
Знаете, я думаю, что это довольно оптимистичная оценка. Наоборот, сегодня во всем мире повышается градус популизма. И то, что наша Дума не занималась популизмом, это скорее говорит о том, что, вернее, кандидаты на выборы в Думу не занимались популизмом. Это означает, что они не всегда чувствовали, в общем-то, нужды людей. Что тоже очень плохо, потому что люди часто бывают во время подобного рода избирательных кампаний заинтересованы в выборе яркого, интересного, мощного политика. Ну, вот как Трамп, да? Вот пример популиста. Или вот сейчас, например, мы говорим о том, что в Италии будет референдум. Ну, например, популистом там много лет был господин Берлускони, да? И мы понимаем, что у людей есть запрос на лидеров, на ярких, интересных политиков, которые умеют формулировать мысли, которые умеют формулировать стратегию, которые умеют чувствовать нужды людей. Я пока не вижу, на самом деле, такой вот пользы от того, что у нас стало меньше популизма. Может быть, и неплохо, чтобы у нас стало больше популизма, и чиновники в том числе выходили из кабинетов и шли бы и лизали попу у народа.
Вот, понимаете, чиновники, с одной стороны, вроде как народ наверняка будет доволен, кстати.
Наверное.
Так вот, а пока чиновники, во всяком случае депутаты, они не совсем чиновники, но они критикуют новый регламент Государственной Думы, у них же там ответственность за опоздание, ну, у них там новый график теперь. Знаете, каждую неделю.
Ни партии, ни Думы, это все-таки не казарма, еще раз подчеркну, и возникает вопрос в том, что, конечно же, надо довольно тонко относиться к подобного рода механизмам. Если здесь пережать, то можно получить людей, которые будут голосовать только по команде, что тоже, наверное, плохо.
Но, с другой стороны, ведь график устроен так, что они и с народом обязаны встречаться, и сами должны голосовать, и народу, главное, это нравится.
Ну, это их работа, они должны выполнять те функции, ради которых они избирались. А что они хотят? Чтобы график был какой-то очень благожелательный, чтобы они отдыхали какое-то непонятное количество времени? Надо разбираться с каждым конкретным случаем. Мне кажется, у избирателей должно складываться ощущение, что их кандидат, их депутат работает с ними, и поэтому они должны его видеть. Пусть едут в регион, страна у нас большая.
Они как раз и говорят, что им не хватает ныне установленной одной региональной недели, они могут приехать в регион только на выходные, потом, возвращаясь в Москву, сталкиваются с тем, что у нас разные часовые пояса. В общем, сложности у депутатов.
Ну, я не знаю, мне кажется, это надуманная немножко история. Это, может быть, те, кто не очень хорошо организовывает работу свою, а до этого как работали депутаты. Депутаты в большинстве своем наиболее эффективные депутаты, которых я знаю, они вообще работают почти 24 часа в неделю, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и никогда не жаловались на то, что им нужно куда-то перелететь, или через 3 часа где-то после приземления в Петропавловске-Камчатском у них будет какой-то митинг. Они всегда к этому нормально относились. Вот я не всегда согласен со мной, многими теми, кого называют такими жесткими консерваторами, но там есть очень хорошие консервативные депутаты, тут те же коммунисты, те же единороссы, которые очень активно работают с избирателями, и опять 24 часа в сутки.
Сегодня, кстати, в некотором смысле юбилей партии «Единая Россия», 15 лет. А можно уже как-то говорить о том, что такое «Единая Россия»? Это некое явление политики?
Это правящая партия, это партия власти, если можно так характеризовать.
Чем это отличается от КПСС?
Много чем отличается от КПСС. Мне кажется, это длительный разговор на много часов, потому что, начиная от механизма участия в избирательном процессе, заканчивая механизмом внутреннего устройства, конечно, эта партия сильно отличается от КПСС. КПСС была совершенно по-другому по-другому построена партия. Причем у КПСС были разные периоды. Когда мы говорим о КПСС, мы должны понимать, что это была и КПСС в старом своем качестве, там, партия большевиков, потом КПСС там 80-х годов или там КПСС там 60-х годов. Это было три разные партии. В основном, конечно, партии, в которых очень большой был отрыв массовой части, как бы, правильно так сказать, рядового партийного состава от верхушки. В принципе, то же самое происходит и сейчас, но, например, те же депутаты от «Единой России» сегодня более активны, чем депутаты от КПСС.
Ну, 692-й пишет, что нужны серьезные социальные лифты, иначе элиты делают власть наследственной, как, кстати, в Соединенных Штатах Америки, он так пишет об этом. Но серьезные социальные лифты, многие сейчас говорят, что при КПСС они работали, теперь не так.
Не думаю, что они не работают. Другое дело, что и существуют проблемы, здесь невозможно отрицать, и понятно, что некоторые назначения последнего времени, они тоже вызывают ряд вопросов. Но в конце концов для этого и существуют выборы. Если люди выбирают власть, которая действует так, как им не нравится, зачем тогда они это делают?
Пусть депутаты пашут, отрабатывают наше доверие и зарплаты. Вот об этом примерно люди пишут. Так много получаете, вот работаете с утра до вечера.
Знаете, вот тут есть одна все-таки проблема, с которой вы начали разговор о дисциплине среди депутатов. Речь идет о том, что сегодня Дума очень много пиарится на том, что она ужесточает дисциплину работы депутатов. Хотелось бы, в конце концов, уже услышать не о дисциплине, а о содержании работы. Потому что действительно очень важный момент – это дисциплина. Но дисциплина, она сама по себе не важна. От того, что депутат будет работать очень дисциплинированно, качество законов, как правило, не повышается. Хотелось бы услышать конкретные содержательные идеи, чтобы не президент говорил об интернете для больницы, а чтобы депутаты об этом говорили, и министры об этом говорили. Понимаете, мне кажется, мы иногда очень с большим удовольствием смотрим за шоу «Давайте ужесточим правила поведения среди депутатов». Ну давайте, только для чего? Давайте мы определимся, какие конкретно проекты законов будут вноситься, с какой программой партия идет на выборы, как она эту программу будет реализовать, когда она будет вносить конкретные законы в реализацию этой самой предвыборной программы, почему партия не направляет предложение своему лидеру, президенту, в процессе подготовки к посланию, публично, открыто говоря о том, что она так это видит.
1 декабря уже пора задавать эти вопросы? Их это, ведь только что выбрали.
Всегда нужно задавать эти вопросы, понимаете? Что значит только что выбрали? Вообще-то их выбрали 18 сентября.
Ну вот.
После того, как их выбрали, через буквально полчаса они уже являются ответственными людьми и должны уметь отвечать на эти вопросы. На самом деле, среди депутатов огромное количество очень внятных, умных, толковых и, я бы сказал, действительно думающих о будущем людей. Не надо их всех мазать одной краской. Но там есть и люди, которые думают только о том, чтобы сидеть на своем депутатском кресле. А так во всем мире существует, во всех организациях.
Алексей Чесноков...
Мы когда говорим, извините, что вот о депутатах, мы всех сразу мажем одной краской. Давайте говорить о конкретном случае. Вот когда есть депутат, например, там, Неверов, да, к которому можно по-разному относиться, можно его любить, можно не любить, но когда он говорит, например, о проблемах, связанных с усыновлением, я ему доверяю, потому что он, как человек, сам усыновивший больного ребенка, мне кажется, понимает, о чем он говорит. Это разные принципиальные вещи. Мне не нравится, когда говорят, вот все там политологи дураки, они предназначены для того, чтобы только шебуршать рядом с микрофоном и рассказывать о том, как они предугадали то или иное политическое явление. Или все депутаты сволочи, они плохо работают. Да не так это. Понимаете, мне кажется, мы, как только мы придем к тому, что мы будем выделять конкретную проблему и решать конкретную проблему, не в целом всех мазать одной краской, тогда, может быть, мы будем двигаться. В этом смысле президент прав, когда он ту же самую микроповестку продвигает, потому что он понимает, что от решения конкретной проблемы может серьезно измениться большая жизнь. Но мне, вот еще раз подчеркну, кажется, исходя из того, что происходило на наших глазах в последние несколько месяцев, в мире начинают ворочаться, извините за выражение, за такое образное выражение, шестеренки совершенно другой политики. Начинает подниматься другая волна. Люди хотят... Это связано не только с политической жизнью, это связано с новыми социальными технологиями, это связано с новой информационной эрой, в которой мы живем. Сегодня многие традиционные профессии, традиционные уклады уходят в прошлое. Они уже ушли в прошлое, понимаете? А страна сегодня продолжает жить вчерашним днем. Если вы посмотрите, огромное количество тех же самых приложений. Uber, да, о котором мы говорили, он убивает тот бизнес, который десятилетиями строился, да, и вот так буквально в течение 1-2 лет мы сталкиваемся с совершенно другим принципиально отношением к некому сервису, и базовому сервису.
И все-таки вы говорите, что у нас так же, как и у них. Но у них вместо Клинтона избрали Трампа. У нас «Единая Россия» победила, и причем победила очень хорошо на выборах.
Да. А разве вот что-то в этом есть плохое? Но, что она победила? Проблема не в том, что...
Протестного голосования не было.
Да, было протестное голосование. Просто проблема заключается в том, что «Единая Россия», конечно, пользовалась в том числе и рейтингом Путина. И неплохо, что она им пользовалась. Она и должна пользоваться, потому что Путин ее лидер. Проблема в том, что те оппозиционные лидеры, которые сегодня так или иначе пытаются возражать Путину, их повестка деконструктивна. Посмотрите, вот были выборы, да, критиковали Путина, там, Навальный, Явлинский, еще несколько человек, там, Зюганов. Помолчим, конечно, о Геннадии Андреевиче, мне кажется, его время уже сильно давно прошло, его даже не особо сильно было заметно. Единственный человек, кого можно было бы назвать настоящим политиком, кроме Путина, во время этой избирательной кампании, это Владимир Вольфович Жириновский. Все, точка. Правда ведь?
Получается, что так.
Это все. Потому что это те люди, которые говорят на понятном языке, которые говорят о каких-то стратегических вещах. А все остальные занимаются какими-то банальными просто разговорами, которые избиратель даже не чувствует. А потом удивляется, а кого мы это избрали?
Хорошо, вот 812 как раз пишет, нужных политиков у нас просто нет, а против всех я не могу голосовать, вот я и не пришел.
Пусть идет в политику. Может быть, этот избиратель, который так мыслит гораздо лучше, чем нынешние депутаты, разбирается в политике.
7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
У меня даже несколько вопрос с точки зрения. На мой взгляд, в данное время в обоих палатах парламента сидят люди полностью пассивные, которые имеют нулевую эффективность ни в положительном плане, ни в отрицательном. То есть они просто бездействуют и занимаются популизмом и демагогией. Как вы к этому относитесь?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, что такая точка зрения, она имеет некие основания, но, опять же, не хочу всех одной краской мазать. Разные есть депутаты. Я знаю депутатов, которые как белка в колесе крутятся и пытаются решать те или иные проблемы. Мне кажется, некая дефективная история с нашими партиями и с нашими депутатами связана с тем, что мы перестали слышать их программы, мы перестали слышать их проекты, с которыми они идут в Государственную Думу. Мы в основном выбираем, даже вот посмотрите, поменяли пропорциональную систему, чисто пропорциональную систему, когда выбирали партии только, на смешанную систему, при которой выбирают половину по партийным спискам, половину одномандатников. То же самое, большинство людей уже сегодня забыли, за кого они голосовали во время избирательной кампании в своем избирательном округе. Тоже уже не помнят. Почему? Потому что в основном люди голосуют ситуативно за того или иного человека. Они не голосуют за программу, не голосуют за проект, который предлагает этот депутат. И в этом, мне кажется, ключевая проблема уже самих наших избирателей. Они должны быть более требовательными. Я понимаю, что можно задать сейчас вопрос, сказать, что вы опять к народу говорите. У нас, знаете, власти хорошие, народ плохой. Народ сам виноват в том, что он выбирает таких представителей. Но какая-то доля правды в этом тоже есть, потому что, посмотрите, вот когда сидишь у вас в студии и слышишь людей, которые задают вопросы или высказывают свою точку зрения, понимаешь, что большинство из них, ну, большинство высказывает некие содержательные, конкретные претензии. Так, а получается, что же они так голосуют за тех людей, которые бессодержательны?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва. У меня вот вопрос к вашему гостю. Такой немножко жестковатый, все-таки. Почему Владимир Владимирович Путин, будучи человек абсолютно умным и просчитывающим ситуацию, держит до последнего Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот не сдает его, и все. Вот с чем это связано? И всем уже понятно, что как бы человек, мягко говоря, не то, что не соответствует, просто вот ленится. Так уж прямо скажу.
Сколько бы вы ни говорили, а всем понятно. Вот опять эта формулировка.
К Владимиру Владимировичу не залезешь. Поэтому я понимаю, что он доволен работой Дмитрия Анатольевича Медведева, он об этом уже говорил, и поэтому я думаю, что с этим нужно считаться как с фактом. Я понимаю, что сегодня идет борьба за кресло премьера. Многие хотели бы, чтобы Дмитрия Анатольевича подвинуть, в том числе и потому, что уже развернулась борьба преемников или кандидатов в преемники Путина. Но мне кажется, это слишком рано начавшаяся борьба, и Путин еще не реализовал все те идеи, которые хотел бы реализовать.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Это была программа «Пиджаки». Алексей Александрович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки. Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Информационный поток. 1 декабря, 15 часов 51 минуту. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Владимир Путин сегодня призвал общество дать честную оценку событиям 1917 года. Во время своего послания к Федеральному собранию он сказал, что в год столетия революции 17-го года, не революции, революций 17-го года, необходим честный анализ этих событий. Вот фрагмент сегодняшней речи Владимира Путина.
Мы хорошо знаем, какие последствия несут так называемые «великие потрясения». К сожалению, в нашей стране в минувшем веке их было много. Наступающий 2017 год – год столетия февральской и октябрьской революции. Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. И не только для историков, ученых российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. Об этом писал и выдающийся русский советский философ Алексей Федорович Лосев. «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны», – писал он. «Мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей родины все это свое неотъемлемое, родное. Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно такое ощущение родины. И уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь».
Владимир Путин, фрагмент сегодняшнего выступления во время послания к Федеральному собранию. Прокомментировать эти слова мы попросили доктора исторических наук, профессора Высшей школы экономики Олега Будницкого. С ним беседовала моя коллега Елизавета Гавриленко.
Во-первых, единое мнение общества вряд ли существует, поскольку в обществе вообще есть разные мнения, то оно всегда будет прошлое оценивать, как правило, по большинству позиций. И надеяться на то, что если в обществе вообще есть противоречия, оно будет одинаково оценивать события прошлого, но это вряд ли реально. Во-вторых, существует довольно много серьезных научных объективных трудов по истории революции 1917 года. Там не только октябрьская, там началось все с февраля, как мы знаем, 1917 года. И если бы наше общество ориентировалось не на, скажем так, средства массовой информации, а на научную или хотя бы на научно-популярную литературу, уже существующую, то представления о революции 1917 года были бы более-менее реалистичны. Так что проблема, как мне кажется, если мы говорим об оценке прошлого, это прежде всего донести до этого общества информацию, которая основывается на научных изысках. Потому что то, что я иногда изредка вижу по телевизору, который я смотрю вообще крайне редко или слышу там где-то, это по ту сторону добра и зла. Вот это одна из важнейших задач. И люди в основном черпают информацию из телевизора. Я немножко упрощаю язык. Если бы у нас был нормальный исторический канал вообще доступный, и если бы люди могли получать реалистичную информацию от историков профессиональных, и то, я думаю, это бы способствовало какому-то просветлению умов и, может быть, успокоению страстей, которые очень часто исходят просто из незнания того, что было на самом деле. Рассчитывать на то, что в обществе будет единая позиция по всем вопросам, в том числе по историческим, наивно. Общество очень разное. Вопрос в том, чтобы у людей была возможность получать объективное знание, чтобы людям не морочили голову, скажем так.
А как такие объективные знания смогут изменить наше общество? Как-то оно изменится принципиально?
Ну, есть надежда, хотя она немножко наивная, исходит еще к идеям 18 века, эпохи просвещения, что просвещение способствует просвещению умов, если угодно.
Поможет ли это и правда нам вынести какие-то уроки из истории и объединиться?
Есть надежда.
Олег Будницкий из Высшей школы экономики. Еще одна цитата из сегодняшнего Владимира Путина. Он поставил задачу обеспечить в России более быстрый рост ВВП, чем общемировой.
Необходимы не абстрактные сценарии, в которых от нас мало что зависит, а профессиональный, выверенный прогноз развития. Надо четко определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры. Какова будет роль регионов и отдельных отраслей производства. Поручаю правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 19-20 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит наращивать позиции России в глобальной экономике.
Владимир Путин из сегодняшнего выступления перед Федеральным собранием о возможности добиться таких темпов роста ВВП мы поговорили с членом Совета Московского отделения «Опоры России». Вот что говорит Дмитрий Несветов.
Цель обозначена довольно эффектно. Правда, нельзя сказать, что это новый способ обозначения цели. Такое уже бывало. Но было бы хорошо, если бы это было подкреплено какими-то конкретными программными соображениями именно экономического характера. Какие именно драйверы, авторы вот этого рывка, имеется в виду, что потребуется там около 3-4 лет, с тем, чтобы уже к 2025 году выйти на уровни роста выше мировых. Драйверы указаны не были. Не были указаны даже основы экономической политики. Как именно правительство, в частности, которым это поручается, должно запустить все эти механизмы. Цель реалистична, я считаю, вполне. Но для этого нужно принципиально пересмотреть основы экономической политики и вернуть те механизмы, те драйверы экономического роста, которые сопутствовали российской экономике, особенно внутренней ее части, особенно реальному ее сектору, не связанному с добычей полезных ископаемых и продажей их на мировых рынках, те механизмы, те драйверы, которые были задействованы в начале нулевых годов, в середине нулевых годов. Но для этого действительно нужно серьезно менять структуру экономики, возвращаться к основам налоговой политики тех же самых 2000-х годов, немедленно убирать все барьеры, которые с тех пор возникли, и всерьез заниматься ограничением государственного сектора экономики.
Следующий тезис – недопустимость топтания экономики России около нуля, дефицит современных технологий, инвестиций, нехватка кадров, недостаток конкуренции.
Этот тезис обладает тем свойством, которое вот очень трудно не разделить. Это действительно очень четкая, внятная и вполне себе жесткая констатация. И то, что это недопустимо, и то, что это действительно около нуля, и то, что действительно механизмов и драйверов внутренних, особенно внутренних драйверов экономического роста сейчас в экономике нет. Другое дело, во что эта констатация выльется. А это, что называется, смотри предыдущий вопрос. Какие именно механизмы, какие именно меры экономического воздействия будет реализовывать правительство, от этого зависит, оттолкнется экономика от нуля или останется на этом нуле. И то, о чем говорилось, об отсутствии современных технологий, стимулов для инвестиций и так далее, это все следствие экономической политики последних лет. И преодолевать последствия этой экономической политики совершенно необходимо, это ясно.
Это Дмитрий Несветов из «Опоры России» и мой коллега Илья Пинский. Еще сегодня Путин говорил о недопустимости запрета на свободу мысли в России. Он говорил, что завтра будет заседание Совета по культуре и будут обсуждать вопросы взаимной ответственности гражданского общества и деятелей искусств. Еще он говорил, что нужна консолидация граждан ради успешного развития страны. Вот что по этому поводу сказал Карен Шахназаров, кинорежиссер и зампред Совета по культуре и искусству.
Я думаю, что это успокоит культурную общественность. Но, с другой стороны, я никакой цензуры-то не вижу. Я думаю, что это достаточно надуманная вся тема. Я работаю вот 25 лет, конечно, в советское время была цензура. Но сейчас я лично никакой цензуры не вижу. И не вижу даже никаких поползновений в эту сторону.
Театральные постановки, к ним некоторые претензии.
Ну, вы знаете, это другое дело, что цензуры-то нету и не будет. У нас в Конституции, насколько я помню, цензура как бы отменена вообще. А в разное мнение, может быть, это и есть гражданское общество, о котором так много мечтали в советское время, кстати. Это и есть свобода. Понимаете, здесь несколько происходит подмена понятий, когда возникают эти темы некоторыми, значит, такими беспокойствами по поводу цензуры, там это, то это немножко другое вообще на самом деле.
Путин как раз сказал, что никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свое мнение.
Не может, вы совершенно верно, но высказываться по этому поводу тоже нельзя запретить. Понимаете, в советское время цензура была, но, строго говоря, после того, как произведение прошло эту цензуру, никто не имел права ничего вякнуть, грубо говоря. А сейчас Сейчас люди имеют право высказываться, и это нельзя отменить. Другое дело, что не могут хулиганить. Вот это и попадает под статью. То есть разрушить выставку не могут. Но устроить пикет с протестом могут. Это и есть свободное общество, в котором каждый имеет право высказывать свое мнение. И вот это запретить тоже нельзя. Ты свободен, но и свободны те, кому ты не нравишься.
Моя коллега Юлия Гришанова и кинорежиссер Карен Шахназаров. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы и в следующем часе программа «Провокация».